Ну вот 10 человек уже подключилось. Хотя вы знаете, вот у меня список ваших двух групп. Тут 27 человек и плюс еще... А что значит без групп?
Это ребята, которые перевелись к нам в прошлом семестре и в деканате не сказали, в каких они группах. Поэтому мы не знаем.
Угу. Ну хорошо, откуда перевелись? Неизвестно.
Ну, кто-то из другого вуза, кто-то восстановился, то есть там вот такого рода.
Ага, хорошо. Так, ну я думаю, еще будет народ подключаться. Вот. Ну, я начну с таких общих слов. Значит, меня зовут Филатов Владимир Петрович. Я профессор, работаю на кафедре современных проблем философии нашего университета. Ну вот я проведу с вами два курса. Это теория познания и философские проблемы когнитивных наук. Ну, теория познания – это стандартный такой курс, который читается всегда на философских факультетах. Ну, а философские проблемы когнитивных наук – это такой относительно новый курс, ну, по крайней мере, на нашем факультете. Раньше был курс «Философские проблемы естествознания», потом был курс «Философские проблемы конкретных наук». Ну вот мы решили, что это все-таки слишком общее название «Философские проблемы конкретных наук». Ну и решили, что будет курс «Философские проблемы когнитивных наук». Поскольку когнитивные науки сейчас, ну, так сказать, на переднем фронте, вот, ну, курс когнитивных наук у нас начнется чуть позднее. Да, вот, правда, вы знаете, я планировал, я не знал, сколько, так сказать, вот, человек в группе. Я просил деканат прислать мне списки, но почему-то они не прислали. Но, слава богу, вот старосты, видимо, прислали мне списки групп. И если действительно будет так много народу, я не знаю, сможем ли мы организовать вот доклады по, ну, на курсе когнитивных наук. Ну, я думаю, коротенькие доклады мы организуем. Я не думаю, что все 34 человека, так сказать, будут участвовать. Ну, по крайней мере... Если будет там 20 человек, то доклады мы сумеем послушать. Да, было письмо, я на него не ответил, поскольку, так сказать, уже наш курс приближался, насчет вот рефератов по, ну, таких кратких рефератов по три вопроса, я думаю, все в курсе, да, я это предварительно дал такое задание. Да, вот эти рефераты, ну, давайте присылайте вот на почту, на которую шли письма от ваших групп. Это почта top-tip-top-list.ru. Ну, кто писал с вопросами ко мне, то эту почту знает. Ну, это моя основная почта, я ее все-таки постоянно посматриваю. Да, только прошу вас, пишите, значит, свою фамилию, естественно, и вот то, что... Это теория познания, чтобы я, ну, не пропустил случайно среди остальных писем это ваше послание, ваш реферат. Да, пожалуйста. Андрей, чуть погромче сделайте. Ну, вы знаете, значит, ну вот, ну, дня за два до окончания, до последнего занятия. У кого готово, естественно, присылайте. То есть здесь проблем нету. Ну, а если действительно у вас такая напряженка, то, ну вот, чтобы я успел все-таки посмотреть, проверить эти рефераты. Ну, я еще под конец проведу тест. Вот, ну, тоже в режиме онлайн. Ну, такой тест на полчаса. То есть сразу же вот ясны отметки. Вот. И в результате у нас образуется оценка. По обоим курсам, ну, по теории познания точно это экзамен, поскольку это базисный курс, а по когнитивным наукам я еще уточню. Ну, обычно бывает экзамен, но почему-то иногда бывал зачет с отметкой. Ну, я еще узнаю. Ну, и, может, вы знаете в вашем... ну, вашем, так сказать, план, в ваших планах. Что мы будем делать на теории познания? Ну, в основном это будут лекции, да? Но я бы хотел, чтобы вы... задавали мне вопросы. Задавали мне вопросы. Прямо по ходу, в любой момент можете задавать любые вопросы. И комментарии тоже любые. Вот. Ну, чтобы это более живо проходило. Ну, может быть, я вас буду что-то спрашивать. Ну, может быть, мы устроим типа коллоквиум под конец, ближе к концу, так сказать, обсудим какие-то совместно, ну, такой полусеминар, полуколлоквиум, ну, и посмотрим, как дела двинутся. Вот. Есть у вас какие-то вопросы по организационной части?
А как можно вот лекцию эту записать?
Фу-фу. Я не знаю. Дело в том, что Zoom вроде позволяет как-то записывать, да?
Да, что просто, может, кого если нету, то еще раз переслушать для запоминания лучше так. Там как-то доступ нужно открыть.
Да, вы знаете, я... Ну вот, есть кнопка «Запись». Чуть погромче. Еще раз, Андрей. Ну, у меня только две кнопки. Запись на облако и записывать на этот компьютер. Где я могу разрешить-то? Ну, давайте я посмотрю.
Можно правой кнопкой щелкнуть по какому-то из участников, организатора, если щелкнет. Там будет кнопка «Сделать организатором». И если вы так сделаете, то тот, в отношении кого вы так сделаете, сможет записывать.
Так, кто хочет быть организатором? Кто интересовался записью?
Андрей, давай ты будешь.
Давайте, я не знаю, это кто говорит-то? Андрей, вы будете записывать? Ага. Ну хорошо. А кто спрашивал насчет записи-то?
Ну вопрос тогда уже решен, раз Андрей записывает, я думаю.
Ну давайте я попробую записать еще и размещу. Вот здесь есть запись в облаке. Ну давайте запишу на свой компьютер и размещу вот на той почте в облаке, да, по теории познания.
Да, договорить? Спасибо.
Хорошо.
А можно еще один вопрос, последний? А краткий реферат, это подразумевается сколько примерно объем, чтобы хотя бы ориентироваться чуть-чуть?
Ну, я вообще-то писал об этом. Там три вопроса вы должны выбрать.
Да, это объемно.
Ну, где-то страничку полторы на вопрос. То есть это я от вас не требую каких-то там уж суперусилий.
Все, спасибо большое.
Угу. Так, ну, если будут вопросы, вы, повторяю, можете спрашивать в любой момент. Еще раз повторяю для тех, кто, значит, подключился, но чуть позже. Меня зовут Филатов Владимир Петрович. Вот. И, ну, давайте я начну. Ну, сегодня я хотел две темы вам рассказать, обсудить с вами. Это, во-первых, ну, общие проблемы, что такое эпистемология, какими вещами она занимается, какое отношение она имеет к другим дисциплинам, философским и нефилософским, что такое знание с точки зрения теории познания. Это первая часть. И вторая часть, мы поговорим о восприятии. Ну, восприятие тоже базисный вид знания. Ну, программу я размещал, вы, наверное, видели. Там 8 тем, ну, приблизительно по 2 темы за занятие, поскольку у нас 2 пары, я вам буду рассказывать. Вот. Ну, сейчас я включу демонстрацию экрана. Ну, вы знаете, я, так сказать, я небольшой специалист по презентациям. Это скорее, ну, чтобы вы тоже что-то перед глазами видели. Ну, презентации я размещу тоже на этой почте. Вот. Ну, и первая тема. Это предмет эпистемологии, ну, то, чем она занимается, какие бывают виды эпистемологии. Ну, вот определение, что такое эпистемология. Ну, я расскажу, вообще у нас курс называется «Теория познания», но я привык к слову «эпистемология». Вы знаете, это все-таки слово «эпистемология» сейчас наиболее употребимое для обозначения вот этой дисциплины. Ну, у нас есть журнал российский, довольно хороший журнал. Вот, он называется «Эпистемология и философия науки». Ну, в Институте философии есть сектор социальной эпистемологии, там есть сектор теории познания, есть сектор социальной эпистемологии. Раньше был еще сектор эволюционной даже эпистемологии, но вот там по разным причинам там переориентировали на другую проблематику. То есть было даже 3 сектора, которые занимались теорией познания, но под разными углами. Вот. Ну, каких-то определений того, что такое эпистемология, особо нету. Вот это действительно базисная такая философская дисциплина, которая изучает, как мы, что такое знание, как мы получаем знания о разных предметах. есть ли границы нашего знания. Да? У вас Кант-то был уже?
Нет.
Нет? Ну вот жаль, что Канта не было. Канта очень интересовали границы человеческого познания. Он считал, что вообще у человеческого познания есть граница, которая, в принципе, не, так сказать, невозможно преодолеть. Вот. Ну, например, невозможно по Канту узнать, конечен наш мир или бесконечен, есть ли свобода воли или нет свободы воли, бессмертна душа или, так сказать, смертна. Ну, и много чего по Канту мы не можем достоверно знать. Да, и вот проблема еще достоверности, истинности человеческого знания. Ну, немного о терминах. Немного о терминах. Да, сначала все-таки вот, что это часть теоретической философии. Вы знаете, вот до, ну, лет 100 назад еще, ну, по крайней мере, до начала 20 века, так сказать, было такое разделение на теоретическую и практическую философию. В теоретическую философию относили как раз вот теорию познания, онтологию, как учение о бытии, ну и тогда еще логику относили тоже к теоретической философии. Ну, сейчас, как вы знаете, логика в основном стала отдельной дисциплиной, хотя есть так называемая философская логика, и логика, конечно, имеет отношение к философии, но все-таки уже логика больше это такая, особенно математическая логика, такая специальная уже дисциплина. Вот. Ну и была практическая философия. Это этика, социальная философия, политическая философия, философия истории. Вот. Ну и считалось, что философы обязательно должны знать, независимо от своей специальности, вот теоретическую философию. Это как бы отличает все-таки философа, ну, профессионального, да, от любителя философии. Потому что были разные философы, да, в истории философии, были писатели-философы. Естественно, они не занимались теорией познания, но все-таки вот если философ, так сказать, профессионал, получает профессиональную подготовку, он обязательно должен знать и онтологию, и теорию познания. Вот. Ну, сам термин «эпистемология» происходит от древнегреческого слова «эпистеме», то есть такое чистое знание. Вот. Ну, и о терминах. Вот есть три основных термина, которыми и сейчас обозначают эту дисциплину. Это термин «эпистемология», есть еще термин «гносеология», ну, тоже «гнозис» – это познание, ну, с несколько другим оттенком, вот, и используют слово, название «теории познания». Ну, вот наш курс Министерство теперь решило называть теорией познания. Хотя раньше этот курс назывался у нас эпистемологией. В общем, имейте в виду, что особых отличий здесь нет. Ну, в англоязычном мире, правда, больше используют термин эпистемология, то есть эпистемология. Но там тоже используют название theory of knowledge, то есть теория познания или теория знания. Ну, в англоязычном мире не используют термин гносеология. Здесь есть некоторая подоплека, вот такая. И термин эпистемология, и термин гносеология появились в XIX веке. я все время забываю, там где-то в середине 19 века они стали входить в оборот. Дело в том, что до этого, в 17-18 веке, не использовали термины эпистемология, гносеология, да их и не было, так сказать, придумали позднее. Конечно, классики новой европейской философии – Бекон, Декарт, Лок, Беркли, Юм, Кант – вообще занимались, конечно, теорией познания. Да? Их основные трактаты, собственно, были по теории познания. Но обычно это называлось, ну, в той или иной степени или метафизикой, или учением о человеческом разуме. Вот. Но я еще к этому вернусь через там некоторое время. Вот. И вот появились уже, когда, ну, началась такая специализация, что ли, философии в связи с реформой университетов, так называемой гумбольдтовской реформой или университет Гумбольдта, да, ну, это в Германии, но и в других странах произошла такая университетская реформа, начали читать курсы специальные, вот, значит, вошли в обороты термины гносеология, эпистемология, теория познания. Что произошло с термином гносеология? Вообще, этот термин использовали прежде всего немецкие философы. В XIX веке вообще немецкая философия задавала тон, так сказать, она как бы была, Германия была центром мировой философии. Вот. И, соответственно, значит, термин гносеология был широко употреблялся. Ну, надо сказать, что во второй половине XIX века в Германии, ну, где-то с 70-х годов, вообще доминировало неокантианство. Вот неокантианцы использовали этот термин гносеология. Да, они много и занимались гносеологией. Ну, основные школы неокантианства, ну, потом про них расскажут, это Марбургская школа, Баденская школа. Они действительно в основном-то и занимались теорией познания. Ну, и Кант, собственно, сам... Его основная работа – это все-таки критика чистого разума, это трактат о познании. Вот. И поэтому термин гносеология употреблялся и немецкими философами, и употреблялся в других странах, поскольку многие философы приезжали в Германию учиться или ориентировались на немецкую философию. Ну, даже если мы берем русских философов, да, то... Почти все известные русские философы так или иначе там проходили стажировку в Германии или ориентировались на немецких философов. Поэтому у нас в русской философии тоже использовали этот термин гносеология. И потом и в советской философии, поскольку Гегель, одним из классиков, предшественников марксизма, ну и так далее. Вот. Но в 20 веке, вы знаете, немецкая философия, особенно после Первой мировой войны, она, во-первых, так сказать, понесла большие утраты, и, во-вторых, немецкие философы вообще во многом перестали заниматься теорией познания. Вот. Ну, там стал популярен экзистенциализм, философия Хайдеггера. Вот. Хотя она имеет, конечно, отношение к познанию, но Хайдеггер больше интересовал проблемы человеческого бытия, он же зарабатывал фундаментальную онтологию. Вот, короче говоря, ну, неокантианство сошло со сцены. Многие немецкие философы перебрались, которые занимались как раз теорией познания, они перебрались в англоязычный мир. Ну, например, деятели Венского кружка. И в результате вообще Германия утратила позиции в области теории познания. А в англоязычных странах как раз проблематика, связанная с познанием, она вообще всегда занимала важное место. Ну, в англоязычном мире традиционно считалось, что есть две основных философских дисциплины. Это вот эпистемология и этика. Ну, и сейчас, в общем, в основном, так сказать, вот центр все-таки эпистемологии – это в англоязычных странах. И поэтому термин эпистемология стал общепринятым, а термин гносеология уже употребляется, вы знаете, ну, так сказать, скорее в истории философии. Ну, наши некоторые философы, которые еще связаны с марксизмом, но таких все меньше и меньше, иногда тоже употребляют этот термин. Вот. Ну, то есть это не по существу, так сказать, изменение терминологии, а вот связано скорее с такими процессами, ну, так сказать, философской географии, что ли, перемещение центра некоторых философских исследований из одного региона в другой. Да. Ну, например, действительно, вот в современной Германии практически нет крупных философов, которые занимались бы теорией познания. А в англоязычном мире их хватает. Вот. Пожалуйста, есть вопросы какие-то у вас, может быть, или соображения, возражения? Ну, раз я такой небольшой, достаточно исторический экскурс сделал, то можно вообще, как вы думаете, кого считают первым эпистемологом или первым теоретиком познания? Вообще, ну, в европейской философии, все-таки в западной философии, ну, и включая античность, да. Мы не будем брать там Китая или же. У кого есть какие-то идеи?
Аристотель.
Аристотель.
Аристотель, да. У Аристотеля есть неплохое учение о познании. Вот. От него идет, кстати говоря, такая вещь, эпистемология добродетелей, которая сейчас последние несколько десятилетий стала бурно развиваться. И Аристотель различал разные виды знания. Вот. Есть аристотелевская теория истины, ну, классическая теория истины, которую обычно иногда называют аристотелевской. Аристотель – отец логики, да, то есть учение о правильном выводе. Но логика не совсем все-таки теория познания. Но вы правы, Аристотель, конечно, ну, так сказать, как бы хороший уже эпистемолог.
А Сократ разве нет? Ну, Маевтика его.
Да, вы знаете, вот вы это более правы. Действительно, все-таки обычно считается, что первым поставил вопрос о том, что такое знание, Сократ. Да, когда он там спорил с софистами и считал, что софисты считали, что все есть мнение, а Сократ все-таки считал, что нужно разделять знание и мнение. И он пытался, так сказать, разными способами обосновать это различие. То есть не все относительно, так сказать, не все сводится к субъективным мнениям, а есть именно эпистемое знание. Вот, оно должно быть выражено в точных понятиях, вот, оно должно быть обоснованным, не какой-то личностной, так сказать, хотелками, да, а некоторыми достоверными вещами. Вот, и, конечно, ну, действительно, Сократа вот часто считают, ну, таким первым человеком, который поставил вопрос о достоверности, обоснованности знания, о его отличии знания от мнения. Вот. Ну и у Платона уже более развернутая теория познания, которая включает и сократовские вопросы, да, вот эти. Ведь мы Сократа-то знаем в основном через Платона. Но все-таки ясно, что вот то, о чем я говорил, это все-таки затеял Сократ. А у Платона есть уже более продвинутая теория познания. Кто мог сказать вообще, что у него за теория познания так, ну, в общем, видит?
Ну, это диалектика.
Диалектика, да, Протагория. Еще что можно сюда отнести?
Ну, идеи, наверное.
А?
Эйдос, идеи.
Да, учение об идеях, кстати говоря. Вот идеи, вообще-то говоря, это полное знание. Если мы знаем идею, то вообще мы достигаем полного знания. Ну, по Платону, конечно, полного знания таких фундаментальных идей, типа добра или красоты, добиться сложно. Но, в частности, математические идеи мы можем познать до конца, да? Вот. Ну, Платона, я уж не буду вас тянуть за язык, у Платона была еще теория припоминания, да? Вот, теория припоминания – это тоже теория познания. То есть мы, ну, шел разговор о маевтике, да? Мы можем вытаскивать из себя некоторые знания, которые мы получили там. Платон же, да, верил в переселение душ, душ там путешествует, видит идеи, потом, так сказать, воплощаются в тела, ну, там, забывая эти идеи. Но можно, опять же, Сократ это показывает, эти идеи можно с помощью припоминания, маевтики, так сказать, извлекать. Ну, такая своеобразная теория познания, но она достаточно такая, вы знаете, складная теория познания. Ну, Платон еще вел различия между чувствами воли и разумом. Тоже вообще различные когнитивные способности описал. То есть, ну, действительно, в античной Греции вот Платон, Сократ, Платон, Аристотель вообще довели все-таки теорию познания до вполне таких... ну, развитых форм. Ну, новую европейскую философию вы знаете. Ну, немножко о русской философии. Я не буду к ней потом возвращаться. Действительно, все-таки, если брать русскую философию, то, ну, конечно, можно говорить о древнерусской философии, но вот такая уже более-менее явная философия. Да, ну, как вы знаете, у нас пошла с 19 века, с начала 19 века, это Любомудрые, Чаадаев, славянофилы-западники. Ну, это действительно такое развитие оригинальной русской философии. Ну, проблема была ведь здесь в чем? Что, конечно, вот... до поры до времени, в XIX веке, основные проблемы русской философии – это были проблемы судьбы России, положения России между, так сказать, Востоком и Западом, ну, вот споры славянофилов на эту тему с западниками. И дело в том, что и в университетах положение философии было, ну, неважным. То ее преподавали, то ее не преподавали. Ну, как говорили так, что философия развивалась от погрома до погрома. А дело в том, что все-таки эпистемология не может развиваться, ну, знаете, в такой неинституциональной среде, не может развиваться в кружках. Да? Ведь славянофилы и западники – это были в основном кружки в университетах. Ну, читали курсы логики, там, метафизики, но курсы были слабые. Плюс, чтобы развивалась эпистемология, важно, чтобы развивалась наука, чтобы наука была более-менее развита в стране. Как раз в XIX веке началось развитие более-менее уже серьезной российской науки. И реально эпистемология русской философии начала возникать к концу XIX века. Тогда, во-первых, все-таки университеты получили хорошее развитие, были реформы университетов, да, хотя там с некоторыми откатами, но все-таки это фактически была гумбольдтовская тоже реформа русских университетов. Появились хорошие кафедры философии, и, соответственно, вот на университетах именно и стала развиваться теория познания. В Петербургском университете там были люди, которые занимались действительно теорией познания. Кафедру в Санкт-Петербургском университете с 90-х годов возглавлял такой Веденский Александр Иванович Веденский. Он сам был кантианцем и занимался теорией познания. И у него был целый ряд коллег, там Лапшин, Лоский Николай Ануфриевич, который написал вот об основании интуитивизма, можно сказать, такую первую систематическую книгу о познании. В Московском университете тоже народ занимался теорией познания. В общем, вот с конца XIX века, в начале XX века довольно бурно начала развиваться такая теоретическая философия в России, в том числе теория познания. Но, к сожалению, период был небольшой этот. Началась война, потом революция, а потом уже в советский период, стал господствовать марксизм. Все другие направления эпистемологии, и философии в целом, они, были пресечены. В рамках марксизма тоже была теория познания. Был так называемый диалектический материализм. И в рамках этого диалектического материализма тоже развивалась теория познания. Была ленинская теория отражения. Это довольно, вы знаете, такие, не сказать бы убогие, несовременные виды эпистемологии. К сожалению, до 60-х приблизительно годов, дело выглядело очень неважно. Но потом потихоньку все-таки разными способами начала развиваться философия науки и одновременно начала все-таки осовремениваться теория познания. Сейчас дело обстоит неплохо, но все-таки, конечно, поздновато в русской философии это дело развивалось, и был марксистский такой период, марксистско-ленинский. Конечно, у нас нельзя сказать, чтобы наша эпистемология была... все-таки у нас относительно неплохо дело обстоит, вы знаете, с этим, поскольку даже в рамках марксистской философии вопросы познания, философии, науки, они были наименее идеологизированы, и там собиралось довольно неплохие философы. Но когда уже началась перестройка, то довольно быстро, организовались и общества, журнал стали выпускать. Сейчас проходят конгрессы по эпистемологии, философии, науке. Такая ситуация. Давайте двинемся дальше. Это такие общие, можно сказать, установки или типы эпистемологии. ну, в основном классической эпистемологии, то есть новой классической, новой европейской эпистемологии, но в каком-то смысле они существуют и до сих пор. Вот можно разделить онтологическую эпистемологию, скептическую эпистемологию, ну, и критическую, или лучше ее назвать, может, даже теперь аналитическую эпистемологию. Значит, что такое онтологическая эпистемология? Я в курсе, вам буду в основном, так сказать, придерживаться вот этой последней критической или аналитической эпистемологии. Но чтобы более общую картину, нужно и про них упомянуть. Да, у вас онтологии еще не было, да, как я понимаю?
Не было.
Ну, онтология будет, как я говорил, две базисные дисциплины, да, учение о бытии и учение о познании. И вы знаете, исторически, вообще-то говоря, учение о бытии обычно предшествовало учению о познании. И вот в рамках этого расклада и формировалось то, что можно назвать онтологической эпистемологией. Идея здесь какая? Что вот сначала нужно дать некоторую картину бытия и потом показать, как в этой картине возможно познание. Ну вот если мы возьмем эпистемологию Платона, то это онтологическая эпистемология. То есть по Платону, у Платона базисная – это онтология, ну, его учение об идеях, как таких прообразах вещей. Да. Есть идеальный мир, подлинный мир, так сказать, и есть мир вещей, текучий, изменчивый. И вот у Платона в рамках этой онтологии и рассматривается, как мы можем получать знания. Подлинное знание – это знание идей. Ну, знание о вещах тоже, оно как бы предполагает все-таки движение к идеям этих вещей. Вот. Ну, у него развернутая эпистемология, но все-таки она, по сути своей, онтологическая. В средние века тоже господствовала, прежде всего, такой онтологическая эпистемология, поскольку базисной выступала христианская картина мира. Вот Господь создал мир, создал человека там, по образу подобию. И вот в рамках этой базисной картины мира мы должны понять, что мы можем знать, да, ну, в следующем слайде я буду говорить о эпистемологическом повороте, который произошел в 17 веке, в 18 веке. А до этого, в принципе, вот основной все-таки, основные учения, такие наиболее известные, это онтологическая эпистемология. Хотя с Аристотелем тут посложнее. Аристотель, правда, тоже считал, что первая философия – это метафизика, онтология. Вот, но у него все-таки более сбалансированная такая картина. Ну, в принципе, тоже это онтологическая эпистемология. Вот. В чем недостаток онтологической эпистемологии? Вот в том, что сначала как бы задается эта самая картина мира или онтология. Да? Но это тоже определенного рода знание. А откуда мы его берем? Вот, насколько обоснована эта онтология и так далее. Вот. Ну, поэтому ну, вот с начала 17 века вот эта онтологическая эпистемология стала сходить со сцены. Хотя отдельные варианты этой онтологической эпистемологии существуют и сейчас. Ну, допустим, в рамках религиозной философии, да. Ну, вот у нас все-таки русские философы многие были достаточно религиозны, да. Ну, и получались варианты онтологической эпистемологии. Ну, например, был у нас такой философ Зиньковский, да. Он религиозный философ. Он написал даже работу такую «Основа христианской теории познания». И он там прямо заявляет, что он строит онтологическую эпистемологию, поскольку предполагает, вот, так сказать, первичную христианскую картину мира. Ну, Лоскому тоже приписывали онтологическую эпистемологию. Бердяев на его работу рецензию назвал «Онтологическая эпистемология». Вот. Флоренский, известный тоже религиозный философ, у него есть работа «Столпы утверждения истины», и он тоже там в введении, так сказать, обосновывает вот такой онтологический подход. Ну, а самый известный, если брать мировую философию, то это, конечно, Хайдеггер. Вот Мартин Хайдеггер в «Бытии и времени», он трактует познание как, ну вот, как онтологически фундированное. И истина у него тоже, это не аристотелевская истина, да, а несокрытость бытия. Алитея там, и прочие вещи. Вот. Но, повторяю, онтологическая эпистемология, она сейчас не пользуется вообще особой популярностью. Но, тем не менее, такой вариант есть. Ну вот, я говорил, что ну, где-то с 17 века, то есть с Бэкона, с Декарта, начался эпистемологический поворот. Ну, это действительно такой термин есть, эпистемологический поворот. В чем его смысл? То есть вот первенство онтологии над эпистемологией стало ставиться под сомнение. И именно теория познания или эпистемология стала трактоваться как базисная дисциплина. Ну, это связано было, ну, скажем, с такой радикальной постановкой, значит, проблемы познания у Декарта и у Бэкона. Ну, вот Декарт говорит, давайте сомневаться во всем. Вот. Нам нужно понять хоть то немногое, что мы можем вообще знать, а потом уже вообще начинать строить картину мира. Ну, во-первых, и Бэкон, и Декарт отбросили вот эту такую схоластическую ученость. Вот. У Декарта радикальные сомнения, у Бэкона очищение разума от идолов. И первично стало пониматься вот такие несомненные источники знания. То есть сначала нужно понять, что такое знание, а потом уж мы будем говорить, что мы можем знать и как устроен мир. Да? Юм говорил, сначала в разуме надо разобраться, а не в том, как устроена Вселенная. И вот это называется эпистемологическим поворотом. Ну, если мы просто посмотрим на то, что писали вот классики новой европейской философии, да, начиная с Бэкона и Декарта, то мы увидим, что они действительно свои основные работы писали о том, как возможно познание, как устроен человеческий познавательный аппарат, ну, его обычно называли разумом, И основные их трактаты вот были о человеческом разуме. Ну вот, я их тут перечислил, эти трактаты, вы их знаете, да. Это о разуме, разумении, понимании, чистом разуме, о человеческой природе. Ну, юмор – это природа, это прежде всего природа разума. И вот это такой поворот, ну, привел к тому, что эпистемология стала трактоваться как такая базисная философская дисциплина. Ну вот что скептицизм, да, скептическая эпистемология. И вот здесь как бы получалось два таких тоже разветвления. Ну, которые обычно называют скептическая эпистемология и критическая эпистемология. Ну, вот что такое скептическая эпистемология? Ну, хорошим образцом этой скептической эпистемологии это учение о познании у Декарта. Ну, вы знаете, это он, так сказать, вот, требовал такого радикального сомнения. Давайте сомневаться во всем. Но чтобы найти некое несомненное основание знания, которое назвал там Архимедовой точкой опоры. Ну, у Декарта есть такое сравнение. Вот прежнее знание, оно похоже на такой старинный средневековый город, запутанным планом, с узкими улочками, непонятными зданиями. Да, по Декарту это нужно все снести, зыбь эту развеять песок и найти вот эту самую точку опоры, гранит. Ну и Декарт нашел в этом вега когнито, я мыслю, я существую, в этом невозможно сомневаться. Ну, потом он еще там кое-что добавил к этому. И вот это твердая основа знания, на которой теперь можно строить, да, с помощью дедукции такое уже новое совершенное знание, достоверное. Скептицизм здесь не обозначает, что мы вообще во всем сомневаемся, да, и ничего такое полное неприятие. Но это вот такой метод поиска несомненных точек. Ну, вообще скептицизм составляет и часть современной эпистемологии, поскольку действительно сомневаться-то можно во многом. Вот. Ну, Юм еще продолжил эту линию. Юм даже более скептический философ, чем Декарт. Но все-таки Юм считал, что некоторые виды знания, они достаточно достоверны. Ну, например, математика, чисто описательные науки, типа географии, могут быть вполне истинными, достоверными знаниями. Но наиболее такой общепринятой позицией стала такая критическая эпистемология. Ну, во многом она идет от Канта. Вот. Ну и сам Кант ввел понятие такого критического подхода. Да? Его главный труд – это критика чистого разума. Кант тоже, в принципе, был настроен, ну, не скептически, а критически. Дело в том, что Кант не считал, что все предшествующее знание, оно порочно. Ну, Кант, например, считал, что математика – это очень хорошее знание. Вот. Теория Ньютона. Ну, Декарт до нее не дожил, да, Кант сам был ньютонианцем. То есть он считал теорию Ньютона, механику Ньютона очень, ну, крупным, даже, можно, высшим достижением человеческого разума и познания. Но наряду с такими вещами существуют сомнительные какие-то виды по Канту знания. Ну, метафизика, например, психология. Ну, тогда еще научной психологии не было, но были учения о душе. Ну, у Канта есть отдельная работа о Сведенборге, был такой мистик шведский, вот, который претендовал на ясновидение. И вот Кант считал, что нужно во всех этих разных формах человеческого знания, так сказать, критически разобраться. То есть понять то, что может претендовать на статус знания, а что не может. Ну, грубо говоря, является псевдознанием. И вот такой подход, ну, называется критическим подходом. Ну, сейчас там критический, аналитический – это одно и то же. Вот. Ну, вот, например, Бертран Рассел, он отец аналитической философии, ну, один из отцов аналитической философии, он прям в духе Канта, да, вот пишет, что критицизм стремится не к тому, чтобы отказаться без достаточных на то оснований от знания, но к тому, чтобы рассмотреть каждую часть кажущегося знания по заслугам и удержать то, что будет казаться знанием по завершении такого рассмотрения. Конечно, можно допустить и возможность ошибки, но безошибочность недоступна человеку. Философия может справедливо утверждать, что она уменьшает возможность ошибки, и что в некоторых случаях низводит эту возможность до столь малых размеров, что ее можно пренебречь. Ну, сделать больше не представляется возможным в мире, где случаются ошибки. И на большее не будет притязать ни один из благоразумных защитников философии. То есть тоже такой критический подход к знанию, ну, или к тому, что может претендовать на статус знания. И вот, так сказать, анализ обоснованности, достоверности, истинности знания. Это такой общий дух, ну, вот, того, что можно назвать критической или аналитической эпистемологией. Так, ну, я заговорился немножко. Пожалуйста, вопросы, какие у вас есть.
Добрый день, у меня вопрос такой, ну, не по теме, а не могли бы вы потом вот эту презентацию сбросить нам на почту, чтобы еще раз ее изучить?
Презентацию я помещу. Тут даже, так сказать, были предложения или просьбы записать эту лекцию. Я тоже включил запись. Я, правда, не знаю, насколько она получится. Я размещу эту запись на облаке, вот на той почте, которую, как бы, я вам рекомендовал. Ну и презентацию там же размещу. Вот. Но я повторяю, вы знаете, презентациями-то я раньше не пользовался, все-таки, когда я преподавал в очной форме, я пользовался доской. Ну и там просто как бы более такой контакт живой, да. Вот. Ну, я небольшой специалист по презентациям.
Но презентация прекрасна просто.
Они у меня без особых картинок. Еще есть вопросы? Хорошо, я размещу. Ну вот сегодня я размещу две презентации. Пожалуйста, давай еще.
Можно узнать, а как именно предполагалось в аналитической эпистемологии различать подлинное знание от, соответственно, псевдознания?
Ну, вы знаете, вот чуть попозже я буду об этом рассказывать в связи с, ну, с современными трактовками знания. Ну, а так, скажем, есть... Ну, как Кант различал, да, допустим... Вот Кант считал, что знание не может выходить за пределы опыта. Ну, под опытом Кант имел в виду чувственный опыт. И с его точки зрения, ну, например, мир в целом нам не дан в опыте. И поэтому, вообще-то говоря, все спекуляции о мире, о его конечности, бесконечности, они, ну, так сказать, Кант это называл как-то антиномией нечистого разума. То есть это такая спекулятивная метафизика. Кант также критиковал предшествующую метафизику. Ну, был такой Вольф, который развивал такую спекулятивную метафизику или рациональную метафизику. Кант считал, что рациональные учения, например, о душе, это тоже не подлинное знание. По Канту не может быть такой рациональной психологии, как он это называл, или рациональной метафизики о душе. Он критиковал Сведенборга, поскольку Сведенборг тоже претендовал на то, что он может знать то, что выходит за пределы опыта. Ну, потом вам Алексей Николаевич Круглов, наш великий знаток Канта, расскажет, как Кант трактовал опыт. Это не просто вот, так сказать, как на уровне здравого смысла мы понимаем. Но по Канту опыт – это синтез чувственности и рассудка. Вот, но чувственность должна присутствовать. То, что недоступно нам, так сказать, вот, в чувственности, то вообще выходит за пределы нашего познания. Ну, вещи в себе тоже непознаваемые и так далее. Вот. Но сейчас есть, ну, правда, в философии науки вообще проблема псевдонауки. Вот есть же разные псевдонауки, да, типа там, я не знаю, парапсихологии. Вот. Или учение о космических пришельцах. Это тоже... Вот, вида вроде бы там учения, теории, которые вообще-то с точки зрения эпистемологии не выдерживают критики. Ну вот так. То есть всякого псевдознания очень много. Ну, как вы знаете, Кант еще и отрицал возможность доказать существование Бога, например. Он тоже считал, что это выходит за пределы человеческого опыта и человеческого разума, и человеческого познания. То есть можно в это верить, но получить достоверное знание или доказать по Канту невозможно. Вот. Ну, какие-то виды знания в этом смысле, ну, не знания, а вот они... Ну, как бы соприродно человеческой душе, да? Хочется все-таки. Но Кант считал, это вера. А есть вредные виды, ну, например, вот это мистика Сведенборга. По Канту это вообще бяка, которую нужно критиковать, более сурово. Ну, я не знаю, ответил я на ваши вопросы, Анна?
Да, да, спасибо большое.
Угу. Так, ну вот немножко, может быть, поскольку это вводная лекция, значит, вот место эпистемологии среди таких уже когнитивных наук. Ну, а месте философии я вам сказал, что это теоретическая часть философии. Значит, сейчас довольно бурно развиваются так называемые когнитивные науки. То есть науки, которые тоже когнишн, это познание, да? Науки, которые занимаются познанием. Ну, например, есть когнитивная психология, есть теория искусственного интеллекта, есть сейчас бурно развивается нейронаука, ну, наука в человеческом разуме, есть когнитивная нейронаука, то есть какие там мозговые структуры, нейронные структуры отвечают за возможность познания. Есть когнитивная лингвистика. Вот, поскольку язык, он тоже важный, так сказать, инструмент познания. Язык содержит вообще в своеобразной форме знания. Ну, есть еще антропология, ну, сейчас даже чаще это называют эволюционной психологией. Эволюционная психология, которая стремится понять, а как же сформировался наш когнитивный аппарат? Потому что, ну, так сказать, люди давно на Земле существуют, да-да, 2 миллиона лет антропоиды. Вот. Как он потихоньку формировался, да? Ну, в связи с увеличением размеров мозга, с изменением, так сказать, форм жизни, вот, с появлением языка, оседлости и прочие вещи. Это довольно любопытные исследования. Вот. И все вместе это называется cognitive science, ну или иногда даже просто говорят когнитивная наука, как такое междисциплинарное направление. И вот в эти когнитивные науки вообще-то, так сказать, в них участвует и эпистемология. Ну, я взял картинку, правда, не сам рисовал, а наткнулся на эту картинку. Здесь, конечно, нужно не просто философия написать, а эпистемология и философия сознания, philosophy of mind. Вот. То есть вообще вот современная эпистемология достаточно активно участвует вот в этом содружестве когнитивных наук. Ну, сначала, прежде всего, как эпистемология, а сейчас даже вот сформировалась такая дисциплина, которая называется философия сознания или философия разума. Ну, английский термин philosophy of mind. Mind – это не просто сознание, поскольку в английском языке вообще-то есть слово consciousness – сознание, в более узком смысле. Но у нас, к сожалению, вот, так сказать, все-таки немножко отличается от английского языка. У нас тоже есть сознание и разум. Но разум у нас не включает чувственность, а mind включает все, все психические способности. Вот. И даже некоторые бессознательные, так сказать, вещи. А у нас, или надо говорить, философия разума, но у нас разум, знаете, вот в кантовском понимании, там чувственность, рассудок и разум. Вот. Поэтому у нас больше переводят как философия сознания, поскольку у нас сознание понимается более широко, чем в английском языке. Ну, это такие детали терминологии. Ну, вот еще эпистемология достаточно действительно активно участвует в когнитивных науках, а они сейчас очень хорошо развиваются. Ну, я вам расскажу это на вот курсе «Философские проблемы когнитивных наук», поэтому я только здесь намечу это. Ну, давайте, значит, перейдем уже к основному предмету все-таки эпистемологии, это к знанию. Что такое знание? Ну вот я не сделал здесь, конечно, картинку, надо было сделать картинку. Вообще слово «знание» охватывает многие вещи. Ну вот есть разделение даже на знание «что» и знание «как». Ну, это разделение появилось, правда, в 20 веке только, но это довольно важное разделение. Вот знание «как» – это знание умения, а знание «что» – это знание, выраженное в некоторых суждениях. Ну, вот пример знания «как» – это умение ездить на велосипеде. Или, например, умение играть в шахматы. Или умение играть на гитаре. Попробуйте описать, как... Или даже знание иностранного языка. Вот это знание как? Знание как, оно демонстрируется в действиях. И довольно трудно описать вот его, ну, то знание, как кататься на велосипеде, да, с помощью механики там описывать. Да. Я к тому, что эпистемология, конечно, имеет в виду вот такие виды знания, как знание, как уметь плавать, знание умения, да, умение плавать, ездить на велосипеде или на автомобиле, или знать какой-то язык, или играть на рояле. Вот. Но это не самое главное знание в эпистемологии. Все-таки в эпистемологии прежде всего анализируют знание что. Знание что выражается, может быть выражено в суждениях. Ну, например, я знаю, что Москва – столица России. Вот это типичный пример знания что, или ну, так сказать, знание, выраженное в суждениях. Ну, или знание, выраженное в пропозициях, потому что можно это суждение сказать на русском языке, а можно на английском сказать, но мы выражаем одну и ту же мысль или пропозицию. Да? Ну, я буду говорить все-таки о суждениях. Вот. И вот именно такое знание, оно и то, что может быть выражено в суждениях, вот, и в основном анализируется в эпистемологии. Ну и вопрос о знании возник, как мы уже говорили, в античности еще, и оттуда же идет так называемое стандартное понимание знания. Стандартное понимание знания. Ну, оно идет в этом варианте от Сократа и Платона. Вот от разделения знания и мнения. Нужно как-то отделить было эпистеме и доксу. Да? Знание, эпистеме и докса, мнение. Сократ над этим бился и Платон. Ну, по Платону, конечно, подлинное знание, как я говорил, это знание идеи. Но все-таки, так сказать, с человеческой стороны Платон тоже анализировал вот отличие знания от мнения. И вот из этих его рассуждений и возникло вот это то, что нынче трактуется как стандартное понимание знания. Вот смотрите, значит, в диалоге Мино Платон описывает такую ситуацию. Человек направляется в определенный город. Ну, с таким хорошим названием, да, Лариса. Это действительно город какой-то. И вот человек идет, но я, к сожалению, не нашел античной картинки, поэтому здесь такой джентльмен, да, направляется в Ларису. Он доходит до развилки и не знает, куда идти. Опять же, я не нашел, чтобы на этой картинке был вот такой добрый советчик, да? Но Платон говорит, и вот он встречает на этой развилке незнакомца и спрашивает его, какая дорога ведет к Ларису. Незнакомец сам не знает, вообще-то говоря, какая дорога ведет. Ну, Платон говорит, да, представим себе, что этот незнакомец сам не знает вообще, куда в Ларису. Ну, ему хочется как бы помочь, такой добрый самаритянин. И он говорит, вот нужно идти по этой дороге. Значит, путник идет по указанной дороге и приходит в Ларису. И получается, что эта дорога действительно ведет в Ларису. путник, который идет, он верит, да? У него есть мнение, что он придет в Ларису, и он, его мнение оказывается истинным. Истинным. То здесь получается, что есть истинное мнение, но Платон говорит, оно не обосновано. Поскольку ни сам человек не знал истинной подлинной дороги, нет, советчик не знал. То есть случайно просто повезло, да, и он пришел в эту самую Ларису. А мог не прийти. И Платон говорит, вот это необоснованное мнение. А вот если бы этот сам советчик точно бы знал, что эта дорога ведет в Ларису, тогда вообще-то это было обоснованное и истинное мнение. Вот. Ну, это, не, конечно, не знание идеальное, знание идей, да, но все-таки это надежное знание, надежное мнение. И вот Платон от этих его рассуждений идет вот эта трактовка, что знание есть истинное и обоснованное убеждение. Ну, по-английски это justifiable belief. Оправданное или обоснованное justified, истинное убеждение. Ну, belief это, да, вот знаете, вот понятие belief это тоже одно из основных понятий, ну, такой англоязычной эпистемологии. Его тоже надо пояснить. Дело в том, что belief иногда у нас переводят как верование или веру, но это не религиозная вера, belief. Религиозная вера по-английски будет faith. А belief – это просто вот убеждение. Я убежден, что я сижу на стуле, да? Или я верю, что я сижу на стуле. I believe. That I'm sitting on the chair, да? И так далее. То есть это убеждение. У нас, к сожалению, такого, ну, самое близкое понятие убеждения. Но иногда, вы знаете, переводили ее как верование или веру, но это, или как мнение. Это не очень хорошо. Лучше вот переводить, что знание есть истинное мнение, имеющее основание, да, Платон. Но вообще в современной терминологии это истинное обоснованное убеждение. Дело в том, что вот сам момент убеждения, он нужен, если мы исходим из того, что это знание человека. Человек, если что-то знает, то он в этом убежден. Вот. Это такой, ну, вот коллега Рассела и друг его Джордж Мур говорил, что нельзя вот говорить вот такие, например, выражения. Он говорит, вот представим мы себе, что мы подходим к окну, видим, идет дождь. И нельзя будет логичным говорить, что идет дождь, но я в это не верю. It's rain, but I don't believe it. Да? Это нонсенс. То есть, если человек что-то знает, то он должен в это верить или быть убежденным. Это одно из, так сказать, характеристик знания. И вот получается, что вот у знания как бы есть три составляющих. Вот некто знает П, да, ну что там, допустим, идет дождь. Это должно быть истинным, ну, соответствующим реальности, да. Человек должен верить в это, и он должен иметь достаточные основания верить в это. То есть это убеждение должно быть обосновано, а не как вот у путника в Ларису. И вот это считается стандартной трактовкой знания в современной эпистемологии. Так ее называют, стандартная трактовка. Могут быть другие вообще-то понимания знания. Ну, например, вот я говорил в Институте философии сектор социальной эпистемологии. И там, так сказать, как бы социальная эпистемология. То есть знание может рассматриваться как, так сказать, социальный продукт. Вот. Но все-таки базисный подход в эпистемологии – это знание индивида. Вот. Кто-то знает. Может быть, теория объективного знания. Вот помню, такой был философ Карл Поппер. Он считал, что главное в знании – это такое объективное знание. Знание, выраженное в текстах, в теориях. Но все-таки считается, что эпистемология должна не упускать из виду то, что знают индивиды. Вот. И как индивид приходит к знаниям. Ну, поэтому вот знание, ну, основное понимание знания – это знание как истинное обоснованное убеждение. Хотя с истиной здесь проблемы, но обычно считается, что все-таки, если это соответствует реальности убеждения, то оно и есть истинное. Тут проблема истины ставится, но, так сказать, обсуждается отдельно. Как бы. И вот, вы знаете, довольно долго вот эта такая трактовка знания, ну, обычно считается, что такой Чарльз Пирс ее как бы, ну, в современности в конце 19 века как бы вытащил, вот, и как бы ясно обрисовал вот это, такую трактовку знания. Ну, она достаточно быстро вошла в оборот в эпистемологии, и считалось, что, ну, это, ну, такая идущая от Платона хорошая трактовка знания, как истинного обоснованного убеждения. Но в начале 60-х годов один американец по имени Эдмунд Гетьер, вы знаете, опубликовал статью, это вообще такое, ну, как бы редкое очень событие, очень коротенькую статью, две странички всего, под названием «Является ли знанием истинное обоснованное вот, убеждение?». Здесь неправильный перевод, извините, вот это я ошибся. Все правильно. Является ли justified through belief knowledge? И вот он там придумал три примера. Дело в том, что он был такой философ логик, он логику преподавал. И вот придумал там три примера, в которых показал, что вроде бы действительно все выполняется, истинное обоснованное убеждение вроде бы есть, но мы не можем считать это знание. Ну, у него примеры такие вот, повторяю, там, с элементами логики, поэтому потом многие философы придумали самые разные примеры. Они называются там, примерами Гетье даже, или кейсами Гетье. Ну, вот я пару взял из этих, ну, примеров, которые потом уже придумали не у Гетье. Вот интересно, значит, Гетье, вы знаете, он был хороший преподаватель, но не любил ничего писать. И его чуть не сократили из университета. Он, я не знаю, по-моему, он еще жив, ну, хотя трудно сказать. Но все-таки. И вот его друзья уговорили: ну, напиши хоть чего-нибудь, вот, а то тебя уволят. И он написал эту статью со скрипом, на две странички, опубликовал ее, и с тех пор, до сих пор обсуждают эту статью, и считается, что, так сказать, эпистемология должна вот эту проблему Гетье обязательно решить. Ну вот давайте посмотрим, какие примеры показывают, что действительно может быть вроде бы истинное обоснованное убеждение, а знания нет. Вот первый пример, ну его называют фальшивые амбары. Ну, допустим, вот человек, ну, положим, начальник, да, проезжает на машине по дороге мимо таких аккуратненьких амбаров. Ну, там в амбарах зерно хранят, сено, да. Вот. И он рассматривает их, показывает на один пальцем, ох, какой хороший амбар. А предположим, действительно, это Потемкинская деревня, да, вот, там специально расставили такие фасады из фанеры, очень похожие на амбары, которые трудно различить с дороги. То есть это не настоящие амбары. Но представим себе, что вот этот человек, он, показывая на амбар, сказал... показал именно на настоящий амбар, который там один среди многих. Вот ему повезло, он ткнул пальцем, а ему повезло. И он, в принципе, удовлетворяет его характеристику, что это хороший амбар. Оно истинное и обоснованное, поскольку он видит этот амбар, да? И он убежден в этом. То есть все три компонента есть. А на самом деле, вообще-то, учитывая вот эту ситуацию, что там случайно среди многих фальшивых наткнулся на хороший, это не является знанием. То есть это просто ему повезло, удача, так сказать. Но это не может быть хорошим обоснованием знания. Хотя в данном случае все вроде похоже на знание. Или вот пример с овцой. Вот, предположим, человек стоит перед большим полем и видит там, ну, более-менее надежно видит, да, как ему кажется, что там стоит овца. И он говорит, на поле есть овца. Ну, высказывает такое суждение, да? А предположим, что это не овца, а собака, похожая на овцу. Ну, такая, знаете, есть такие овчарки кудрявые. Вот. Но перед ним в поле зрения, может быть, действительно где-то там овца есть. Ну, он ее как бы не замечает. И тогда получается, что высказывание «на поле есть овца» будет истинным, будет обоснованным с его точки зрения, поскольку он видит как бы овцу, да, но не ту. И он верит в это, он убежден в этом. То есть все три компонента есть, но мы тоже не, как бы интуитивно не считаем, что это знание. И получается, что вот есть проблема, что вот это истинное обоснованное убеждение может не быть знанием. И что делать тогда? Ну вот начали предлагать разные там решения, что обоснование должно быть не случайным, не зависеть от случая, да, от удачи, а надежным. И так далее. И вот до сих пор идут вот эти довольно большие споры в эпистемологии. Ну, некоторые считают, что эти споры, конечно, слишком затянулись и в схоластику превращаются. Нет. Но тем не менее, это есть. Но зато оттачивают аппарат эпистемологии. Так, значит, сейчас я уже заканчиваю. И потом буду отвечать на вопросы. Ну вот помимо, вот мейнстрим, так сказать, основная эпистемология, конечно, это вот обсуждение знания, ну, там обоснование, эмпирического обоснования, теоретические вещи. Я потом об этом буду рассказывать. Ну, такой, правда, не совсем в аналитической манере. Это, вот, но все же. Но есть вот последние за десятилетия сформировались еще некоторые виды эпистемологии, о которых стоит сказать во вступительной лекции. Вот в середине прошлого века возникла эволюционная эпистемология. Ну, ее родоначальник такой австрийский ученый и философ Конрад Лоренц. Он сам биолог, хорошо знал, естественно, эволюционную теорию. И вот основная идея эволюционной эпистемологии, что наш познавательный аппарат, включая органы наших чувств, глаза, уши, мозг там, и все прочее, это продукт эволюции. А раз это продукт эволюции, то это продукт приспособления к среде. И наш когнитивный аппарат с точки зрения эволюционной эпистемологии довольно хорошо приспособлен к среде, в которой люди жили вот, в течение сотен тысяч лет. Ну, надо хорошо, правда, описать эту среду, поскольку, вообще-то, не в последние тысячу лет люди существуют. Люди жили как охотники-собиратели вот, в естественной среде. Ну, может, я потом еще буду говорить, в мезомире, так называемом. В мире обычных камней, ручьев, речек, гор, а не в микромире, не в мегамире. Появилась натуралистическая эпистемология. Ну, это такой американский философ, очень, один из крупнейших, Уиллард Куайн. Куайн считал, что эпистемология фактически должна быть сведена к совокупности наук. Ну, вот тех приблизительно, о которых я вам говорил. Сначала он говорил, что эпистемология – это не какая-то особая дисциплина, а это часть психологии. Ну, потом начал говорить еще о нейронауках. Ну, такой комплексный подход. Науки должны нам показать, что человек может познать. И появилась социальная эпистемология. То есть это знание в обществе. Вот. Ну, может быть, что-то я по ходу дела буду говорить о них, но все-таки основная эпистемология – это вот критическая, аналитическая эпистемология. Правда, вы знаете, последние 2-3 десятилетия и в западной литературе у нас начали развивать так называемую эпистемологию добродетелей, идущую от Аристотеля. У Аристотеля в этике есть учение о добродетелях. Ну, его, собственно, этика называется учение о добродетелях. Но там помимо таких этических, собственно, моральных добродетелей, Аристотель пишет об интеллектуальных добродетелях. О разумности или рациональности, о мудрости, о чем-то еще там. Три интеллектуальных добродетели выделяет, о любознательности. Вот. Вот сейчас вдруг такой интерес проявился к этому учению. Ну, сейчас, конечно, современные трактовки этих самых интеллектуальных добродетелей начали разрабатывать. И считается, что, вы знаете, вот эта эпистемология добродетелей, она может преодолеть вот эти контрпримеры Гетьера. Поскольку вот человек... субъект, который, так сказать, проявляет интеллектуальные добродетели, он не будет, так сказать, как бы считать обоснованием случая или удачу, как в этих примерах Гетьера. То есть обоснование должно соответствовать интеллектуальным и тем самым добродетелям. Вот. То есть честности, там, рациональности, надежности. Ну, это так долго можно об этом говорить. Я просто, так сказать, намечаю. Если кто-то заинтересуется, там в этих материалах я прицепил последнюю тему. Это вот эпистемология добродетелей. Наконец, об этом и Ницше даже писал о добродетелях. Ну, и целый ряд других. Лок писал. Вот. Ну, вот это, так сказать, ну, такие общие вещи про эпистемологию. Пожалуйста, вопросы. Вы меня слышите?
Да, слышу.
Да-да.
Есть вопросы у вас какие-то? Ну, может быть, вопросы появятся, нам нужно сделать перерыв. Давайте сделаем перерыв до 17:29, до 17:40. В 17:40 мы начнем следующую тему, да?
Хорошо.
Пока я закрываю демонстрацию. И отключаем.